Дорогие друзья, я сердечно приветствую вас любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, по милости которого мы имеем мир с Богом, великие обетования, залог Духа Святого и общение друг с другом. Хотя обстоятельства бывают часто таковы, что мы не имеем возможности видеть друг друга лицом к лицу, но Духом мы всегда вместе, и за это слава и благодарность нашему Господу. Недавно мне передали вот эту кассету с просьбой поделиться с вами воспоминанием о тех благословениях и уроках, которые Господь преподал, проводя через страдания. После некоторого раздумья я решился исполнить вашу просьбу с одним условием прославить нашего Господа за его чудные благодеяния. Итак, 19 марта 82 года в городе Запорожье я был задержан капитаном милиции при посадке в автобус, следующий рейсом Запорожье-Ростов. Меня завели в дежурную комнату и, обнаружив большое количество журналов «Вестник истины», сразу же задержали. Немного погодя, в дежурную комнату был доставлен также брат Николаева Ракса с теми же журналами. С нами было две сестры, но так как при них литературы не было, на следующий день из районного отделения милиции их отпустили. Трудно описать все эти переживания и духовное состояние, которое было в то время, но вот хочется обратить внимание на то, что вот сильно было угнетающим такое вот «почему?». Сразу как-то вот функционировала мысль «за что? Почему арестован? Допущена оплошность или еще что-нибудь?». И вот эта мысль мне тревожило более суток. В райотделе меня вызвал начальник милиции и поставил ряд вопросов, которые его интересовали и на которые мы не даем ответов. Ну, к примеру, такие: откуда приехал, кто посылал, где ночевал, кто давал литературу и так далее. Я, конечно, ему на эти вопросы прямо не ответил, но от беседы не уклонился и пришлось так долго побеседовать с ним, немножко рассказать о Христе, о своих убеждениях. И когда он понял, что от меня ничего не добьется, он сильно возмутился и сказал, что это не детский сад. Я ему предложил, что если он желает поговорить по существу, как мужчина с мужчиной, то есть надлежащая тема. Он обратился более серьезнее ко мне и говорит: какие вопросы? Я сказал, что прежде всего я с самого утра еще голодный. И позаботьтесь о том, чтобы меня накормили. Во-вторых, уже на дворе ночь, а мне не предвидится ничего, где можно спать. Позаботьтесь, чтобы мне предоставили помещение. Это вывело его из себя, и он аж так взбеленился и сказал: я тебе устрою ночлег и питание. Я ему ответил, что тот, который со мной, он сохранит меня. А для вас будет знамение, что как всегда он меня благословлял, и этот раз благословит. Даст мне возможность, чтобы я мог сегодня спать и накормить меня. Не знаю, как он шифровал эти слова, но сразу же вызвал усиленный наряд. Пришли два сотрудника милиции. Он что-то им сказал, и меня без лишних разговоров привели опять в дежурную комнату. Поместили в камеру, где находились вот много людей. Бродяги различные, пьяницы, мошенники, спекулянты. Их сразу всех выгнали, и я остался один. Камера небольшая, примерно как спальня. Вот. Одно окошко, хотя забито досками, но все-таки свежий воздух поступает. Лавка. Я преклонил колени, поблагодарил Господа за то, что Он довел меня в благополучии до сего часа, за то, что Он дал мудрости вот так спокойно разговаривать с сотрудником, представителем власти, и за то, что дал мудрости, вот, ничего не сказать лишнего. И спокойно лег спать. Ночью, не знаю сколько времени, я проснулся от какого-то шума. И после я понял, что сестра, которая была с нами, она сидела прямо возле дежурного, попросила разрешения покушать. Когда покушала сама, он ей говорит: ну, накорми своих соратников. И она так по очереди каждому подходила, ко мне, к Николаю, к Вере. И вот то огурчики подаст, то помидоры, то хлеба, то колбасы. В общем, все, что было, так потихоньку каждому нарежет и подает. Мы подкрепились. И вот ободренный и сытый, я опять лег и до утра поспал. Между прочим, и друзьям также всем было предоставлено место, где они могли хоть немножко, но отдохнуть. Утром, когда меня вызвали на допрос, где присутствовал работник КГБ, которого я, конечно, не знал, а он представился как работником райотдела, зашел начальник милиции и спросил: «Ну как?» А я ему ответил: «Тот, который меня послал, исполнил все то, что я вам говорил. Он позаботился обо мне. Можете спросить у дежурного. Я сегодня спал, я сегодня сыт. И даже более того, вот у меня еще кое-что есть в карманах, то, что я не успел покушать». И, значит, ему засвидетельствовал о том, что он поднимает руку не против человека, а против Бога. И посоветовал, чтобы лучше оставил это мероприятие, потому что всякий, восстающий против Бога, терпит поражение. Но этот разговор прервал работник КГБ, задал некоторые вопросы, на которые я ему, конечно, не ответил по существу. И сразу же он подписал санкцию на арест. Меня и Николая отвезли в КПЗ. Хочется обратить внимание на одно обстоятельство, которое, ну, очень сильно является свидетельством для мира. Это было где-то часов 5 утра. Открывается кормушка. Кормушка – это отверстие двери, в которое подают пищу. И дежурный обращается ко мне, говорит: «Брат, сколько можешь спать? Вставай, святой! Там сестры уже заморились стучать, а ты все еще спишь». И передал мне вещи, начал передавать продукты, горячее кофе, мясной бульон, там полкурицы, еще какие-то продукты. Так что уже не только мне бы хватило на весь день, но и всем тем, кто со мной присутствует. Я был поражен всем этим и говорю: «Командир, ты исполни мою одну просьбу, я тебя очень прошу. У меня здесь есть товарищ, в другой камере сидит. Передай что-нибудь ему». Он говорит: «Не беспокойся, я ему передал больше, потому что их больше в камере. Говорит, надавали столько, что всем вам хватит». Вот именно вот этот факт был большим свидетельством для окружающих. Люди, когда увидали, что именно в первый же день ко мне принесли передачу, обо мне позаботились, а когда узнали, что я именно издалека приехал, и вот здесь есть друзья, которые заботятся, для них это было что-то невероятное. Вообще, когда арестовывают человека, от него все отворачиваются. А здесь совершенно обратное. Здесь проявляют особое внимание. И даже жертвуют собой. В 5 часов утра уже приехали на окраину города и привезли прямо еще горячий кофе, горячий бульон и так далее. Через 3 дня нас привезли в запорожскую тюрьму. Меня поместили в камеру, где люди уже сидели по несколько раз судимые, по 5, по 6, по 8 судимостей у каждого. У меня была вторая судимость. Меня встретили сначала предвзято, с каким-то вот настороженностью, но потом Господь так расположил ко мне, что меня очень уважали, потому что видели, прямо были свидетелями того, как Господь отвечал на мои молитвы, и это их очень сильно поражало. На одно обстоятельство хочу обратить особенное внимание. Когда я узнал, что следствие ведет работник КГБ майор Максимов, то меня это обстоятельство очень смутило, потому что я знал, что такое КГБ, как они ведут тактику допроса, чем они пользуются, и вообще многое-многое из прочитанных в детстве романов, о чем я сейчас, может быть, очень сильно и сожалею, потому что вот те книги, которые я когда-то читал, они сейчас смутили мой дух. Но в то время это для меня было чем-то неприятным, и я с особым рвением обратился к Господу. Но вот, находясь в таком угнетенном состоянии, я сейчас уже понимаю, что просил не того, что надо. Я обратился к Богу и молил: «Господи, молю Тебя, Ты помоги мне устоять во всем, и чтобы не сделаться предателем, может быть, даже подсознательным, но предателем, потому что я знаю, что вот у работников КГБ могут даже вот с незначительного слова развить целую, значит, серию моментов, которые в конце концов вытекают в правдоподобную историю. И я молил Господа, чтобы Он изгладил все из моей памяти. И вот на следующий день мне стало плохо. Не знаю, головная боль, и вот слабость. Ко мне обращаются ребята, говорят: «Слушай, Витя, почему ты не кушаешь?» Я говорю: «Да не хочу, что-то так приболел». К обеду мне стало хуже. Ко мне подходит и говорит: слушай, мы никак не поймем. Тогда ты за нас молился, и Бог отвечал: зачем тебе надо мучиться? Да помолись Богу, и Он тебя исцелит. Зачем тебе это все надо? Но здесь уже более-менее отдохнул за ночь. Я понимал, что одно обстоятельство – это молиться за них, а другое – это пребывать самому пред Богом. И я им объяснил, что, конечно, лучше было бы мне и не попадать сюда. Но раз я попал сюда, а и в этом есть воля Божья, потому что сам Бог со мной пребывает, то прежде чем молить об исцелении, я должен узнать волю Божию. И вот я им сказал так, что, конечно, я обращусь к Богу. И для вас будет знамением именно то обстоятельство. Если завтра я поправлюсь, значит, это просто было испытание для меня, которое можно было преодолеть верою. Если же Господь по воле своей назначил мне именно болезнь, то завтра же меня переведут в санчасть. А попасть в санчасть в то время, 82-й год, было практически невозможно. Санчасть была очень маленькая. И туда это только надо быть при смерти, чтобы тебя положили в санчасть. И вот, значит, я обратился к Господу. И за эту ночь, может быть, неоднократно обращался к Нему. В посте пребывал, потому что твердо помнил, что род сей заняется постом, молитвою. Именно как-то, когда пребываешь в посте, чувствуется особенная близость с Господом. И я молил Его, чтобы Господь сам разрешил все те проблемы, которые стали у меня на пути. Утром вроде бы чувствую себя нормально. Ну и ребята ходят довольны. И все хорошо. А то мучился вчера. К обеду вроде бы вообще хорошо стало. Пошли на прогулку. Подышали свежим воздухом. И вот когда уже возвращались с прогулки и осталось подняться на второй этаж и зайти в камеру, мне стало очень плохо. Глаза помутнело, голова закружилась, ноги подкосились, мне ребята подхватили под руки, и дальше я очень смутно помню, что происходило. Меня отвели в санчасть, и больше я в камере не появлялся. Я не знаю, что было и как меня лечили, но когда я уже был доведен до крайней степени истощения, меня по ходатайству родные узнали, что я заболел и нахожусь в критическом состоянии. Меня вывезли в областную больницу. И вот профессор, который взялся меня лечить, он был аж сильно возмущен, я аж в негодовании от того, что мне делали. Как я сейчас понимаю, что просто был поставлен неправильный диагноз, и меня лечили не от того, что надо. Но по молитвам друзей и по внимательному обхождению медперсонала болезнь отступила, и я уже стал потихонечку ходить. Но вот сам факт болезни именно послужил возможностью приостановить следствие. То есть в то время, когда шло следствие, я находился в состоянии, в котором человека бесполезно допрашивать. А когда уже болезнь прошла, то, к удивлению, я забыл буквально все, что помню. Да, дорогие друзья, представьте, что буквально все. Даже неправильно назвал почтовое отделение свое домашнее. И только одно хорошо помнил. Это золотые стишки, которые полтора года назад мы заучивали на молодежных разборах. И только эти места хорошо оставались у меня в памяти. Все остальное, у кого я был, с кем встречался, даже то, что хорошо помнил, буквально все изгладилось из памяти. Уже после болезни, это где-то через год примерно, все это вернулось в памяти. Но в тот момент, когда это надо было противникам, все это было из памяти моей вычеркнуто. И вот сейчас я понимаю, что если бы я попросил Господа мудрости, мужества, благоразумия, твердости, Господь бы даровал. Но я просил у Господа того, чтобы Он вычеркнул все те обстоятельства из моей памяти, которые могут достаться противнику. И Господь таким путем мне показал, чтобы я не свое предлагал Господу, а полностью доверялся Ему. Судили нас на одном из заводов города Запорожья. Родных никого не было. Мы отказались от судебного разбирательства до тех пор, пока не пустят наших родных. Родным просто-напросто не сообщили. Суд прошел без нашего вмешательства. Мне дали 2,5 года отбывания на лагерях строгого режима. Сразу же после утверждения приговора меня отправили в лагерь, который находился здесь же, в Запорожской области, в селе Малая Токмачка. Состояние здоровья было очень слабое. И вот то обстоятельство, что я попал на свежий воздух, а в то время вот именно или был такой циклон, или еще что-то, но было очень сыро, срывался мелкий дождь, был сильный ветер. Июнь месяц, люди ходили в фуфайках, и было очень холодно. И тем более, вот как раз совпало одно с одним, что в лагере был ремонт в казармах, и люди спали на улице. Кто под деревом, кто построил себе какой шалаш, кто жил в палатках, а кто прямо под открытым небом. Это те люди, которые же жили в лагере. А мы, приехавшие этапом, вот, вообще не имели себе места, не имели постельных принадлежностей. И вот так вот целыми днями вынуждены были скитаться, то ли на лавочке где посидишь, то ли даже просто так вот где-нибудь присядешь и все. Вот. А с моим здоровьем было вообще вот там ужасно. И в первую же ночь меня схватил приступ. Ребята, которые были со мной, помогли добраться до санчасти. Мне сделали укол, немножко полегшило. Утром стало опять очень плохо. Я пошел в надежде получить какие-нибудь таблетки или еще что-нибудь. Обращаюсь в санчасть, в дежурной. Она набросилась на меня, выругала, что, мол, только ночью сделали укол, сейчас опять пришел, назвала меня наркоманом и прогнала. Сил оставалось очень мало. И вот, думаю, что же делать? Я уже приготовился к смерти. Ну и думаю, пойду, сяду возле санчасти, там есть лавочка, а там уже будет, что будет. Чтобы, если даже умру в этих обстоятельствах, чтобы им не было повода сказать, что покончил жизнь самоубийством или еще что-нибудь, умру прямо у них на глазах. Дохожу до намеченной цели, и в это время мимо меня пробегает один человек и, обращаясь ко мне, говорит: «Это ты, новенький, ростовский?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Иди, тебя земляк зовет». И называет место. К моему удивлению, это было то место, где я до этого находился. И вот я остановился так пораженный, и не знаю, что делать. Сил осталось очень мало. Но вот какая-то мысль проникла мне в мозг и говорит: «Вернись, ведь там ждет тебя земляк. Ведь, ну, даром ничего не бывает. И раз Господь послал такие обстоятельства, вернись. Может быть, последнему человеку засвидетельствуешь». И сразу вспомнил историю Стефана. Когда Стефана побивали, этого великого мужа веры, то вместо него стал Савл. И думаю, может быть, Господь для того и послал меня сюда и создал эти все обстоятельства, чтобы вот после меня остался вот этот человек, которому я сегодня должен засвидетельствовать. Развернулся, потихоньку пошел. Конечно, там расстояние было небольшое, может быть, метров 100-150, но для меня было это очень большое расстояние. Вот, с большими передышками я подошел, вижу, сидит человек на лавочке. Я сел, отдохнул, а потом спросил: «Это ты искал новенького с Ростова?» Он обернулся и говорит: «Да». Я представился. Он спросил, за что я сижу. Я ответил, что я человек верующий. И за религиозную литературу, которую вез для церкви, меня посадили. Он сразу вскочил, говорит: «Боже мой, что же я сижу? Ты в таком состоянии, а я с тобой еще разговариваю». И так под руки взял меня и повел в одну из палаток, где он спал. Положил меня на свою кровать. Вот, и говорит: «Вот это твое место». Потом сбегал, принес баночку консерву, хлеба немножко, баночку молока, заварил чаю, дал мне покушать, и я уснул. После я очень удивлялся, вот как вот Господь расположил этого человека, вот так заботиться обо мне. Ведь этого человека, можно сказать, боялся весь лагерь. А ко мне он так относился, как нянька. Вот кто был в тех обстоятельствах, кто знает, что такое, допустим, питание в столовой. Это ужасно, но необходимо. И каждый, нет такой возможности, чтобы человек пропускал время приема пищи. А я целый месяц вообще не знал, где питается моя бригада. Вот это я поднимался в столовую, сяду где-нибудь с краешку, потому что проходить дальше, было очень жарко. И вот он побежит, сам принесет мне покушать. Потом договорился по поводу диетического питания. Мне, значит, уже питание было намного лучше. Уже белый хлеб давали, немножко молока. И суп немножко лучше. И вот так он заботился обо мне целый месяц, когда я уже мог твердо встать на ноги, уже сам о себе заботиться. Господь так расположил его, ко мне, что он это все делал безвозмездно. И уже, когда прошло немножко времени, я спрашивал: «Володя, ну вот почему ты так относишься ко мне?» Он говорит, он сказал, что я уважаю людей идейных. Говорит, я сам человек идейный, но у него идея – это деньги. А у тебя, говорит, идея, ты даже ничего в этом мире не имеешь. И вот ради, можно сказать, ради ничего, вот ты даже идешь в тюрьму, но от своей идеи не отказываешься. Я таких людей уважаю. Конечно, это уважение ему Господь даровал, чтобы он так позаботился обо мне в то время, когда я очень нуждался в чьей-то помощи. Затем он помог мне достать литературу. У меня было Евангелие, была книга «Существует ли загробная жизнь», потом еще кое-какие брошюры. Этим пользовался я, этим пользовались очень многие. Конечно, об этом сразу узнала администрация, потому что в лагере очень много тех людей, которые доносят обо всем, и даже много кое-что вымышляют, о чем вы все хорошо знаете. В октябре месяце приехал работник КГБ, вызвал, побеседовал, предложил рассказать кое-что из своей жизни, сославшись на то, что уже дело прошлое, уже суд прошел, уже все эти дела забыли, а они больше меня знают. Я сказал, что если они больше меня знают, то я не намерен больше ничего говорить. После этого разговора, через несколько дней, меня вызвали на этап. Уходил на этап как раз в день своего рождения. И вот как-то сначала недоумевал, как же так? Вот такой день, когда как-то хочется предаться своим мыслям, вдруг идти на этап. Но Господь позаботился о лучшем. Когда меня привезли вновь в запорожскую тюрьму, и вот по чистой случайности, а в деле Божьем вообще нет случайностей, меня провели по всем тем камерам, в которых мы были после суда, вместе с Николаем, вместе с Толиком Нагорным. И вот воспоминания о братьях, о тех беседах, которые мы проводили с осужденными, о нашем общении ободрило меня. Я думаю, что намного лучше для меня было именно это пребывание на этапе, чем то, если бы я находился в лагере. Вообще-то, все люди очень долго ждут этапа, но меня сразу же на другой день вызвали и повезли в другой лагерь, который находился здесь, в пригороде Запорожья, город Вольнянск. В этом пути я познакомился с одним человеком, звать его Володя, который обратил на меня какое-то особенное внимание. И вот когда я так ходил по камере, он обращается ко мне и говорит: «Слушай, парень, у тебя высшее образование?» Я говорю: «Нет». И опять продолжаю ходить. Он опять глядел на меня. «Скажи, ты инженером работал?» Я говорю: «Нет». Подходит, говорит: «Ну скажи, ну почему ты отличаешься от всех людей? Вот все как-то сидят угрюмые, как-то чего-то ожидают, а ты ходишь как-то равнодушный и что-то под нос мурлычешь». Я ему сказал, что я человек верующий. Вот моя надежда на Господа. И поэтому все, что впереди, меня как-то меньше всего интересует. Я знаю, что Господь, который вел меня до сего часа, до сего дня, Он и в дальнейшем поведет меня путем благословенным. И вот мы с ним там подружились, я очень много ему рассказал об Иисусе Христе. И что характерно, мы попадаем с ним в один лагерь. В дальнейшем нас судьба немножко разбросила. Он попал в один отряд, я попал в другой отряд. Меня направили на работу по изготовлению акустических колонок для магнитофон «Весна стерео». А он попал в первый отряд на работу в столовую. Вспоминаю еще один случай из жизни. Хотя мое состояние здоровья было и слабое, но знаю о том, что народ Божий в пятницу постоянно молится, пребывает в посте, молится о узниках. Я также именно старался этот день проводить в посте. И для меня было большим ободрением, большой радостью, что Господь дает мне еще возможность вместе с народом Божьим возвышать голос свой из этих мест. Откровенно говоря, для меня пятница была дороже, чем воскресенье. В этот день я мог спокойно уединиться, помолиться, порассуждать с Господом наедине. А в воскресенье все люди отдыхают, и столько суеты, столько всего различного ненужного, что ждешь, скорее бы оно кончилось. Вообще, я всегда вечером ходил на ужин. И вот один раз, придя как-то чуть-чуть позже с работы, пока пошел помолился, я опоздал на ужин. И вот плоть все-таки требует свое, кушать охота, но я успокаиваю себя мыслью: ничего, доживу до утра, а там схожу покушаю, все будет хорошо. И вот подхожу к бараку, в это время подбегает ко мне один человек и говорит: «Святой, где ты пропадаешь? Я тебя уже 2 часа ищу». И без лишних разговоров тащит меня за собой в столовую. Я говорю: «Куда ты меня ведешь?» Он отвечает: «Тебя звал заведующий столовой». Заходим в кабинет к заведующему, поздоровались, познакомились. Он попросил этого человека выйти и только тогда спросил: «Правда ты верующий?» Я говорю: «Да». Заговорились, а потом говорит: «А правда, что ты по пятницам не кушаешь?» Я говорю: «Ну, это, конечно, мой личный вопрос, но если тебя сильно интересует, да, у меня пост». Это его очень сильно удивило. И он спрашивает: «Так ты сегодня не кушал?» Я говорю: «Сегодня пятница, значит, я не кушал». Он говорит: «Ну что ж, в таком случае уже пост кончился?» Я говорю: «Кончился». Он говорит: «Садись и кушай». Значит, там подал мне котлеты, белый хлеб, масло дал. Я говорю: «Хорошо покушал». И он говорит: «А теперь смотри, вот с сегодняшнего дня и далее. Я, конечно, тебе не приказываю, но знаю, что если не послушаешься меня, то будут большие неприятности. С этого дня ты каждую пятницу, вот перед отбоем, приходишь ко мне и кушаешь». Я, конечно, вот, ему ничего не ответил на это. Вот, ну, сначала каждую пятницу он за мной присылал человека, потом я сам стал ходить. Я, конечно, об этом никому не рассказывал, потому что такие вещи не рассказываются. Вот. И хотя люди надо мной вот так смеялись, недоумевали, как-то меня уговаривали кушать, я, конечно, их слушал, а сам думал, что вот Бог мне более благословляет. Вы кушаете какую-то похлебку, а я каждый вечер кушаю все-таки белый хлеб, котлеты, масло и так далее. И вот в один день, когда я у него кушал, мимо двери проходит Володя, о котором я раньше говорил. Поздоровались, а заведующий спрашивает: «Ты его знаешь?» Я говорю: «Да, это мой товарищ». Тогда он зовет этого Володю и говорит: «Ты его знаешь?» Он говорит: «Да, это мой друг». И он говорит: «Так вот, запомни, с этого дня Виктор стоит у тебя на довольствие, на диет питания, и за его питание отвечаешь ты». Конечно, Володе не надо было напоминать об этом, потому что он и сам иной раз кое-что выделял мне. Но с этого дня я был уже официально поставлен на диетическое питание. Многие люди видели, что я постоянно кушаю вот диет питания. Но никто на это не обратил внимания, потому что вот у меня состояние было еще неважное. И все думали, что это чисто по санчасти. Никто даже не допустил мысли, что я могу как-то косвенно питаться. Вот так меня Господь благословил, когда я ему доверился в малом. Здесь, в лагере, я встретился еще с одним человеком. Звать его Гена. На свободе он встречался с верующими, со старообрядцами. И вот, когда мы с ним познакомились, а что характерно, мы с ним пришли почти в одно и то же время в лагерь, попали в один отряд, и это было очень удивительно для всей администрации, для всех окружающих, как это вот так вот, как будто бы специально мы попали вместе, чтобы в дальнейшем стать друзьями. На мой вопрос: «Ты верующий?» Он сказал: «Да». Тогда мы решили с ним все вопросы решать именно путем обращения к Господу. Из всего Писания он знал только 10 заповедей Моисея. И вот все свои вот толкование, понятие сводил к исполнению закона. Я же основывался на благодати, на крови Иисуса Христа. И вот когда у нас спор заходил очень далеко, я предложил: «Гена, если ты верующий, и я верующий, и у нас один Бог, то давай обратимся к Богу, который сам нам разъяснит этот вопрос». После молитвы я обратился к Господу, просил Господа, чтобы Он сам послал все необходимое для того, чтобы нам прекратить споры и заняться полезным делом. После этого мы начали прилагать все усилия для того, чтобы достать литературу. И когда наши все усилия оказались тщетными, и вновь обратились к Господу, через 2 дня нам переслали Новый Завет. У нас с ним было очень много таких вот моментов, которые заслуживают особенного внимания. Допустим, о ношении креста. Я не носил креста на шее, считаю, что это неправильная вот форма обращения к Господу, а он считает это как святыню. И тогда, после долгих споров, мы этот вопрос также решили предать Господу. Сознавая всю ответственность, я решил провести эту ночь в молитве. Утром, когда я с ним встретился, он показал мне крест и говорит: «Больше я его носить не буду». Я говорю: «Гена, что случилось? Почему?» Он мне рассказал всю историю. Ночью он проснулся от страшного ощущения, как будто бы его кто-то давит за шею. Пришел в себя, немного отдышался, лег опять, уснул. И повторилось то же самое ощущение, как будто бы кто-то давит его за шею. Он встал мокрый от пота, походил по улице, немножко пришел в себя, говорит, не пойму, что случилось. И лег опять спать. И уже под утро, вот, и опять смог уснуть, а когда прозвучал подъем, он встал и не поверил своим глазам. Крест был снят с его шеи и лежал под ним. А крестик был привязан на шею на очень короткой веревочке, что снять ее, ну, нет никакой возможности. Даже когда случилось такое, что прапорщик хотел сорвать, то при всем своем желании он это сделать не мог. И вдруг веревка целая, запаянная, значит, капронная нитка запаяна, и он был снят с головы. Это воистину было какое-то чудо. И после этого, говорит, я носить не буду. Бог ответил на молитву. Был еще один случай, на который хочется обратить особенное внимание. Я считаю, что поклонение иконам, святым мощам является чуждым учению христианства. Он же в этом придавал особенное значение. Может быть, и не он, но, в крайнем случае, он придерживался тех понятий людей, с которыми он был вместе. И вот на эту тему мы с ним очень долго спорили. Я старался доказать, убедить его, но все было тщетно. У нас было Евангелие. И он говорит, найди в Слове Божьем, где прямо запрещается поклонение. Я не мог найти ему конкретного места. И тогда я предложил, Гена, давай, как и все вопросы, и этот вопрос принесем Господу в молитве. Он согласился. Но что удивительно, после этого получилось все обратное. Я получал много писем, можно сказать, каждый день по 5-6 писем. И вот во многих письмах стали поступать различные открытки, виды, Христос или различные изображения. А он их собирал. Он собирал различные иллюстрации журналов, потом всякие открыточки. И вот все свои открытки я отдавал ему. Он завел альбом, и альбом с каждым днем все наполнялся, наполнялся и наполнялся. Он торжествовал победу. Я знал, что это не так, но противостать ему ничем не мог. И вот в один воскресный день он говорит, ну что, пойдем посмотрим альбом. А он уже почти полностью был заполнен всеми этими открыточками, которые мне высылали друзья. И вот, просматривая и радуясь изображениям, вот, рассматривая их, мне пришла мысль такая. И говорю, Гена, вот скажи, ты веришь, что Священное Писание, до его ты верно? Он говорит, верю. И расскажи, это есть ли воля Божия в том, чтобы Слово Божие, как от начала было сказано истина, чтобы дошло до последних дней? Он говорит, конечно. Я говорю, ответь на вопрос. Есть ли воля Божия, чтобы его изображение осталось верным? Вот сейчас мы проглядели только несколько листов, а я уже нашел около 10 видов разных Иисусов Христов. Так какому Иисусу Христу должен я поклоняться? Какой Деве Марии я должен поклоняться? Есть ли в этом логика? Есть ли в этом истина? Если Господь желал бы оставить свой портрет на века, то Он бы сделал именно все необходимое для того, чтобы Он остался неизмененным. Ну, и потом я предложил, что как начали, так и закончить с молитвой. И вот последний день. Значит, если Господь не разрешит этого вопроса, значит, твои убеждения верны, хотя я от своих не отступаю. И вот, значит, мы... И если Господь сам не вмешается в это дело, значит, я тебе не могу ничего сказать против. И вот мы на следующий день уходим на работу. И что характерно, вот Евангелие оставили в тумбочке. И вот закономерность такая. Сверху лежала книга, потом Евангелие, а под Евангелием альбом с этими картинками. Приходим с работы. Гена хотел одному парню показать альбом. Кинулся. Нету. Книга лежит на месте. Евангелие лежит на месте. Альбома нет. Он спросил завхоза. Спросил всех, кто присутствовал в бараке. Спросил начальника отряда. Никто не знал. Даже начальник отряда говорит, да, я проверял, смотрел. Но дело в том, что я тебя неоднократно видал. И даже тебе сам некоторые картинки давал. Зачем мне нужен твой альбом? Никто этого не брал. Альбом исчез. Так разрешился этот вопрос. Еще хочется уделить особенное внимание вот тому труду, которым занимались многие друзья. Это письма. Для меня они были не только ободрением, не только именно той частицей общения. Для меня они были большим назиданием. Это даже заметили многие окружающие. Сразу же хочу сказать, что вот корреспонденцию я получал большую. В крайнем случае, каждый день по 5-6 писем. А в праздники доходили письма и открытки это уже исчислялось десятками, 5, 6, 7 десятков. Так что это было очень большое свидетельство. Люди просто ужасались. И знаете, бывают такие моменты, когда приносит начальник отряда или завхоз письма, и вот так разлаживают на две стопки. Одну отлаживают перед деревом, а другую стопку ложат на весь отряд. И вот на весь отряд всего несколько писем, а стопа штук 40 писем перед деревом. И вот люди аж негодовать стали, что, мол, все письма забирает, дорогие друзья. И в то же время, вот, до чего не удивлялись. И вот аж прославляли Господа, то, что вот столько друзей, столько именно тех, которые помнят, тех, которые поддерживают, ободряют. У них этого нет. Это показывает еще раз именно единство, именно правильность христианских понятий и исполнение заповеди Иисуса Христа. Помните узников. Что характерно, а вот в письмах я часто получал ответы на свои просьбы к Господу. Даже вот неверующие замечали, вот допустим, даже бывает такое, вот поступлю я, совершу какой-нибудь поступок, плохой или хороший, и вот идем, а ребята говорят, ну вот сейчас получишь письмо, и тебе скажут, правильно ты поступил или нет. Да, это действительно было так. Вот иной раз с кем-нибудь поругаешься, так вот просто поспоришь, или просто пройдешь пустое время, и вот получаю письмо, а там или место Священного Писания процитировано, или стишок на эту тему написан. Обязательно. Это замечал не только я, замечали окружающие. В письмах я имел большое благословение. Вначале были затруднения, но потом администрация как-то по каким-то причинам позволила мне получать корреспонденцию, и я много отсылал, хотя положено всего 2 письма в месяц. Хочется обратить внимание вот на некоторых друзей, которые жертвенно относились к этому труду. Знаете, вот как вот получаешь письма, и вот видишь, кто с каким намерением пишет, кто просто так вот по какому-то побуждению, а кто пишет именно, избрав себе как служение. Я знаю, что многие письма не доходили. Но вот те, кто относился к этому как к служению, их письма все доходили. Я даже вспоминаю последний момент вот, от одной сестры из города Орджоникидзе, это сестра Таня Евсеева, я получал письма. И вот она мне переписывала прям целые главы из Библии, потом переписала мне книгу Иаков и Иосиф, и вот уже освобождаться остался мне последний день. Даже сегодня уже освобождаюсь, и я получаю письмо от нее. И она пишет такие слова. Пишу последнее письмо. Вообще, по всем расчетам, оно уже тебя не застанет. Но осталась последняя глава книги, и я желаю посвятить ее тебе. И вот уже выходить из лагеря, и приходит почтальон, и приносит мне это письмо. Я прочитал и заплакал. Да, дорогие друзья, когда к этому относятся вот именно как к служению, то Господь сопутствует. Оно дошло очень за короткое время, и я смог его получить там, куда оно направлялось. Получал я письма также из вашего города. Я всех не помню, потому что у меня адреса позабирали, и многие письма позабирали. Но хорошо я помню семью Федоренко, которые мне писали, отвечали на некоторые вопросы. И я сердечно благодарен. И, имея возможность поблагодарить, я выражаю сердечную благодарность. Вспоминаю еще один очень интересный момент, как я попал в изолятор. Вообще-то, я прошлый срок, можно сказать, ни разу не был в изоляторах. Так, бывал, ну, там 1-2 дня, потом меня выпускали. А вот это тоже пробыл весь срок, ни разу не было даже ни одного нарушения. Даже больше того, у меня было поощрительное свидание. И вот к концу срока меня посадили в изолятор. А было это вот как. В один из воскресных дней я сидел и читал Евангелие. Ко мне подошел сзади прапорщик. И, значит, ну, забрать он не успел, но повел меня на вахту. Это вахта, это, значит, комната, где находятся дежурные офицеры. Вот там мне приказали отдать Евангелие. Но я сказал, что отдам только присутствие начальника лагеря. А как раз начальник лагеря был дежурным. Вот, но мое требование, значит, это не выполнили. А я не отдавал только потому, что мне начальник лагеря сказал, что если у тебя будет Евангелие законное, московское, а у меня было московское Евангелие, то мы тебе никаких претензий предъявлять не будем. И вот, так как я не отдал, ко мне подошли 2 прапорщика, закрутили руки за спину. Третий вот, достал из бокового кармана Евангелие, и меня же обвинили в том, что я оказал физическое сопротивление войсковому наряду. На меня составили протокол, но когда пришел начальник лагеря, я ему объяснил, какое преступление они сделали именно за Евангелие, за эту книгу, которая признана Москвой, которая признана всем миром. Мне сегодня выкрутили руки и путем физического насилия забрали ее. Я сказал, что это будет большой скандал. И он сказал, что тебе за это ничего не будет, и отпустил меня. И только через 5 дней, как по всей видимости, они согласовали этот вопрос с работниками КГБ, именно с тем майором Максимовым, который неоднократно ко мне приезжал и склонял на сотрудничество. И, по всей видимости, им дали разрешение, и они меня посадили в изолятор. Помню момент, когда меня привели в страшной изолятор. И вот дежурный спрашивает: ты сидел когда-нибудь? Я говорю: нет. В какую камеру тебя сажать? Я говорю: мне ни в какую нельзя. Потому что я человек верующий, и мои понятия, мои убеждения, мой именно склад жизни совершенно отличаются от этого. Мне нигде нельзя сидеть. И даже в тюрьме нельзя сидеть, потому что здесь воры, убийцы, здесь все люди, вот, преступники, а я человек честный. Он говорит: о, он уже много разговаривает, сажайте его во вторую камеру. Это была самая такая отъявленная камера, где вот самые такие преступники неисправимые были. В этой смене был мой хороший знакомый прапорщик, и он подходит ко мне и говорит: Витя, если что-нибудь случится, если будут тебя бить, ты кричи, мы тебя сразу это оттуда выпустим. Я говорю: нет. И так громко говорю, чтобы слышал это дежурный офицер. Я говорю: нет. Если даже и убьют меня, я сколько будет сил молчать, буду молчать. И если даже что-то случится, пусть знают, что меня специально посадили именно в изолятор, специально в такую камеру, чтобы мне причинили какие-то физические повреждения. Но документы были все оформлены, и меня сажают во вторую камеру. Подходим, открывается дверь, и вот такой возглас: о, святой пришел! А дело было вот в чем. В этой камере сидел человек, с которым нам пришлось встретиться, когда мы ехали сюда. И вот долго беседовали, и он очень остался хорошего мнения о верующих. И вот здесь, сидя уже 6-е сутки, он говорит: вот были бы здесь верующие, они не дали бы нам скучать. И вот так Господь расположил сердца этих людей, что вместо вот жестокости меня приняли с радостью. Эти дни были действительно днями благословения, когда мы вот в таких трудностях находясь, единственное утешение находили в разговорах. Конечно, там разговаривать могли только ночью, потому что днем было невозможно даже разговаривать. Камера переполнена, и вот вытяжки воздуха нет, и сырость, и люди задыхаются. И здесь не только что-то делать, а даже вот лишнее движение делать нельзя. Люди лежат все повалом на полу, и только встают для приема пищи, которая бывает через день. И только вечером, когда отмыкают нары, и мы ляжем на нары, а мне дали место как раз возле окошка. Вот мы могли с самого вечера и до утра разговаривать. Там действительно была возможность рассказать все, что знал, все, что думал, именно все, что Господь ложил на сердце. И вот там устраивались и диспуты, и разговоры, и различные споры. Так Господь чудно благословил именно то место проклятия, осветил своим благословением и для меня, и для окружающих. А изолятор — это что-то ужасное. Во-первых, людей кормят через день. И питание, которое даже дают через день, это пол тюремной пайки. Тюремная пайка — это прожиточный минимум для человека, чтобы он, ну, можно сказать, не помер. А в изоляторе вообще пол той пайки. И вот так, один день дают только кружку воды и фунт хлеба. А другой день — утром суп, в обед кашу и суп, а вечером селедку и фунт хлеба. Вот представьте, дорогие друзья, как вот сейчас находятся наши братья, хотя бы Михаил Иванович, который столько времени пробыл вот в изоляторе. Если я пробыл всего 7 суток, и у меня по выходу вот помутнело немножко в голове и пошатывало меня, а если десятки, и даже до сотни дней, то это что-то страшное. Это уже полное уничтожение человеческого организма. Освободился я благополучно, приехал домой. Но дома встретился со многими трудностями, связанными с пропиской, с устройством на работу. Очень долго не хотели меня прописывать. Но потом, когда прописали, установили административный надзор, который ограничивает меня в выезде из дому. За пределы города запрещено выезжать. Даже запрещено выходить за пределы района проживания. И обязан после 6 часов вечера и до 7 часов утра находиться дома. Вот именно такими обстоятельствами заставили меня вот не только быть дома, но даже запретили мне ходить на собрание. Но понимаю то, что без воли Божьей ничего не бывает, а все, что Господь делает, делает на во благо. Я благодарю Его за это обстоятельство, которое позволяет мне больше и больше вникать в Слово Его, молиться. И вот если я не имею возможности быть на собрании, то я имею возможность на руках молитвы приносить именно все нужды церкви, народа Божия. И я благодарю Господа за все это. Конечно, очень много можно было бы рассказать. И вот без таких сокращений, которые влекут за собой вот это неровности разговора. Вот. Но думаю, что если, может быть, когда-то увидимся лицом к лицу, то Господь даст возможность именно вспомнить все для того, чтобы прославить Его. А сейчас я желаю сказать вам до свидания. И, конечно, мое большое желание – это пригласить вас к себе в гости. А вам пожелать, чтобы трудились и не изнемогали, чтобы дорожили временем, потому что дни наши лукавы. И еще пожелать, чтобы обратили внимание на все милости и благодеяния Божьи, которые Он проявляет к нам. Помните, мы поем псалом «Милости Господни, вспоминай, считай, все до единого сердца повторяй. Вспомнишь, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил». Я помню, мне в лагерь прислала одна сестра, Лариса Зайцева из Ростова, календарик, вот книжечку. И вот на последних страничках, где есть место для записи, написано «Милости Господни, вспоминай, считай». Я решил записывать все то, что вот Господь творит для меня. И этой записной книжки мне хватило всего на 2 недели. Дорогие друзья, вот хочется пожелать, чтобы обращали большое внимание на то, что Господь делает, и тогда наша жизнь будет именно сильно отличаться от жизни окружающих, и мы во всем будем видеть руку Божью благословляющую. Да может вам Господь во всем. До свидания. Если не здесь встретимся, то, как писал отец Михаил Иванович, встреча у Белого престола. Господь да пребудет с вами вовеки.